По мере того, как ум будет одухотворяться, следует постепенно отвлекать его от чувственной деятельности и поставить чувство под контроль разума. Так, поглощенный материальной деятельностью ум можно занять служением личности Бога и наполнить его трансцендентным сознанием. Комментарий Шрилы Прабхупады. Начальный процесс одухотворения ума с помощью механического повторения пранавы, омкары и управления дыханием на санскрите называется мистическим или йогическим методом пранаямы, то есть управлением вдыхаемым воздухом. Высшее состояние, которого достигают с помощью пранаямы, называется трансом или самадхи. Однако опыт показывает, что ум, поглощенный материальным, невозможно контролировать даже в состоянии самадхи. Например, великий мистик Вишвамитра Муни, достигнув стадии самадхи, пал жертвой своих собственных своих чувств, соблазненной Менакой. Этот случай описан в исторических хрониках. Даже если в настоящий момент человек не занимается чувственной деятельностью, и его ум не занят мыслями о ней, из подсознания продолжают всплывать воспоминания о прошлой чувственной деятельности, мешая ему целиком посвятить себя самосознанию. Поэтому Шукадева Госвами советует прибегнуть к уже испытанному методу – сосредоточить ум на служении Личности Бога. Бхагавад-гите Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, тоже рекомендует этот прямой путь. Итак, очистив и одухотворив ум, необходимо заняться трансцендентным любовным служением Господу, слушанием, повторением Святого Имени и так далее. Такая практика под руководством опытного наставника – самый надежный путь духовного развития даже для людей с беспокойным умом. Ниячет вишае бхёкшан манаса бутти сарати манакарма бхир акшиптам шубхарте дараяттия. По мере того, как ум будет одухотворяться, следует постепенно отвлекать его от чувственной деятельности и поставить чувство под контроль разума. Так, поглощенный материальной деятельностью ум можно занять служением Личности Бога и наполнить его трансцендентным сознанием. Первый шаг познания Бога, вторая песня, глава 1, текст 18. Продолжается описываться йога, некоторые тонкости психологии йоги. Здесь говорится о том, что ум можно одухотворить или очистить, чистый ум, одухотворенный ум. И даже с таким умом нужно быть внимательным, осторожным, поскольку он может вернуться к старому, к старым привычкам живое существо. Остается память о прошлом. И ум, он хранит эту память, имеет эту память. Здесь говорится, что даже в чистом уме могут всплывать картины из прошлого. Очень интересный момент. Чистый ум. Чистый ум означает, что он не привлекается к чувственным наслаждениям. Например, преданный может иметь вкус воспевания Святого Имени, определенный вкус воспевания Святого Имени. Он может думать в этот момент, что ему больше ничего не нужно на самом деле. Кажется, что все преданные знают, что такое этот вкус. Когда этот вкус присутствует, мы именно так и думаем. Больше ничего не нужно. Это все, что мне нужно, все, что я хочу. Однако через некоторое время всплывают различные представления о жизни в прошлом, планы на будущее. Так ум снова заполняется какими-то материальными образами, впечатлениями. Откуда? Один момент от созерцания окружающего мира. Мир окружающий может нам напомнить, где мы находимся, что нужно делать. Снова пробудить какие-то желания, чтобы продолжать свою деятельность материальную. И это чувство транса или экстаза, оно как бы уходит на другой план, на более отдаленный план. И нам кажется, что мы вернемся немножко позже к этому. Сейчас просто некогда, я занят. Вот необходимо делать вот это. Я должен это делать. Так обычно ум думает. Либо, если человек находится в трансе долгое время, то ум может вспомнить картины из прошлого. Напомнить ему о прошлом. То То есть в этом случае ум не считается абсолютно чистым, хотя одухотворенный ум стремится к Господу, да. Этим он отличается от материального ума. А если материальный ум стремится к чувственным наслаждениям автоматически, не нужно ему проповедовать, убеждать, то одухотворенный ум, естественно, стремится к духовной энергии. И даже в этом случае, говорится, если он не закреплен какой-то деятельностью, не связан с духовной деятельностью, он не находится в очень сильном положении, неустойчивом положении. То есть его природа чан-чала ума, неустойчивость. Его природа прыгать с объекта на объект. И даже когда человек достигает созерцания Всевышнего в сердце, это самадхи называется, если его не связывает какая-то деятельность с этим объектом, он не будет устойчив. Поэтому бхакти сравнивается с лианой иногда, которая двигается вверх по дереву бхакти. Это процесс дерева и лиана бхакти, она обвивает этот процесс и продвигается, растет вверх. И лиана это хороший пример, потому что она может всегда сорваться и упасть, если не будет иметь надежной там опоры, как бы связи. И эта связь – это 9 процессов, 9 методов преданного служения. Прабхупада напоминает об этом, что если ум не занять деятельностью, он не будет устойчив. Как, например, материалисты не имеют определенный устойчивый ум. Они знают, вот это делать надо, и у них есть какая-то стабильность, например. У разумных материалистов есть такая стабильность. То есть ум и разум, они у них сотрудничают относительно материальных целей. Именно поэтому они достигают иногда чего-то великого, эти люди. То есть ум и чувства, они не создают противоречий. Как мы видим, великих людей, некоторых очень талантливых, они были поглощены какой-то деятельностью всегда. Они не просто сидели, размышляли, они были поглощены, они использовали свою энергию творчества, талантов, разума, вот этих данных, которые у них были, они их полную меру использовали, ученые, люди культуры, науки и так далее. И иногда они забывали о потребностях тела даже. Ради этих целей они легко жертвовали этим всем. Смотрите, фактически это похоже на йогу. Они совершали большие аскезы. Иногда, как кто это был? Микеланджело. Вот подобного рода люди, они впадали в определенное состояние и не забывали, что нужно есть и спать. Иногда по много дней. И ученые тоже называют состояние транса, говорят. Это что-то наподобие транса. Это не транс, конечно. Но это определенная поглощенность деятельностью. То, о чем здесь Прабхупада говорит, что даже транса недостаточно будет. И мы видим, что если мы не будем заняты деятельностью при этом служении, то будет намного труднее повторять мантру. Потому что мысли будут проявляться какие-то во время прям повторения, воспевания. По идее, мы должны были быть в трансе, чтобы воспевать Святое Имя, мы должны были быть в трансе. И слезы должны литься у нас, и все остальное. Но если человек воспевает Святое Имя не самоотверженно, не совершает это самоотверженное служение, то трудно надеяться на какой-то полный результат. Поэтому, чтобы помочь нам воспевать, предаваться воспеванию, мы берем на себя какое-то самоотверженное служение, трудное дело. И когда мы берем трудное дело, мы начинаем воспевать, обращаться к Богу. Видите? Самоотверженно. Мало кто из людей понимает, что они живут временно в этом мире, что каждый шаг здесь полон опасностей, непредсказуемый, мы не знаем, что будет с нами в следующую секунду. Мало кто осознает это остро. Поэтому понятно, что мало кто может обратиться к Господу как беспомощный человек. И большинство людей обращаются к Богу на всякий случай. В принципе, у меня уже кое-что есть, они думают. Просто вот чего-то еще не хватает. И мало ли что может быть, поэтому я на всякий случай обращусь к Богу. Но обратиться к Богу как к единственному прибежищу, как к единственной надежде, найдете очень редко таких людей. Это великие святые люди, которые могут обращаться к Богу именно в таком настроении. И это означает, что практическое существование должно также стать преданным служением. Мы должны знать, как предаваться практически. в деятельности. Каждый день, когда мы совершаем какую-то деятельность или живем личной жизнью, то есть должен проходить процесс предания. Но мы видим, что личная жизнь, когда человек устраивает свою личную жизнь, она становится иногда препятствием в предании. Чем лучше он устраивает свою жизнь, тем меньше он предается Кришне. Он повторяет мантру уже немножко в другом настроении. Он думает, я могу себя обеспечить. У меня есть некоторый успех и удача. Кришна хорошая, просто большая милость от тебя, спасибо. В таком настроении он воспевает. Он забывает о временности существования. Воспевание не будет эффективным. Неподкрепленная деятельность не будет эффективным. Поэтому если человек достигает какого-то успеха или в личной жизни преданной, или в деятельности, он должен брать большую ответственность. Он должен чувствовать, что ему всегда трудно справляться с обязанностями. Что он едва-едва находит время вообще даже мантру повторить. Он настолько занят преданным служением. И когда ему трудно, и он знает, что если я не повторю свои 16 кругов сейчас, мне будет труднее в течение дня найти время, очень сложно. Так много ответственности, так много серьезной деятельности. Его воспевание качественно изменится, безусловно. Он сможет по-настоящему искренне обращаться к святому имени. И если это не так, то ум, он становится рассредоточенным. То есть этот транс, это самадхи, оно не будет эффективным, сильным, всепоглощающим. Будем испытывать некоторые минуты откровения, но подлинной связи трудно будет установить. Поэтому эта лиана, она может падать. Мы видим, что если человек не занят, он неустойчив в преданном служении будет. Он теряет вкус часто в воспевании. Если он не знает, в чем его обязанности, он становится странным, неуравновешенным, нестабильным в настроении. То радуется, то расстраивается. То есть дхарма – это обязанности, это деятельность. Это служит опорой, почвой для духовной жизни. Дхарма. Если нет дхармы, нет исполнения своих обязанностей, я не знаю, в чем мои обязанности, то нельзя построить, строго говоря, духовную жизнь. Невозможно. Будем чувствовать, что все проваливается, как сквозь песок протекает вода. Неустойчива наша духовная жизнь. Сегодня, может быть, в экстазе, а завтра мы уже скатились до какого-то животного состояния. Почему так? Ум такой. И так, когда есть серьезная ответственность, то ум начинает думать, если это не конец, какая ответственность должна быть. Время мантры он будет обращаться, хоть будет о преданном служении, какой-то практически не о асах, может быть, Кришны, но чем он будет думать о чувственных, если будут вспомнить какие-то в памяти, тогда он включает телевизор, чтобы картинок стало больше. Так, но его невозможно не таким образом. Качество образ решает проблему. Качество решает проблему. Нам нужен образ. Остальные образы не решают этой проблемы, когда невозможно удовлетворить некачеством образов. Он учится, если ему что-то все накапливает. И поскольку находится неустойчиво, картинки будут всплывать. Он ими пользуется. Он даже не знает, что... Так, жизнь кажется очень интересной. Знаете, в уме всякое происходит. Кто только там не видит, только не подумает. О людях, об этом мире, об этих событиях. Так, было так. Эта платформа ума удивительна в уме, так много... И он ждет, что же будет на самом деле, как я думаю, правильно или неправильно, кто прав, кто виноват. Вот жизнь как игра начинается. Угадал или не угадал? Что ты думаешь об этом? Думаю, так, посмотрим, интересно, кто прав. Иногда они даже спорят, давай на что-то поспорим, интересно. Итак, это как игра. Ум чанчала. Он думает обо всем. Ничего, он с ним вообще. В стихе говорится, что йоги не доверяют свои чувства уму. Что это кони? Если вы чувствуете, вы пойдете, ваша жизнь по направлению. Чувства, зрительные органы, речь, руки, глаза, уши, осязание, обоняние, вкус, это всего. Органов чувств, 5-2 на... Если вы говорите, что ум, ноги, куда ум хочет, руки будут делать, скажет. Но он не знает, он или не прав, проверить. Ждать не будет. Таким образом, и иногда человек еще каким-то... Потом выясняется, что все это почему, поскольку вы чувство доверил уму управлению. Поэтому здесь говорится, чувства теряют ее ему, а не кара. Во всяком случае, какие-то образы. Наоборот, сняет все эти образы. Какой трансцендент расширяет, тесняется. То есть, образ готовен и стоит. Поэтому образы малые такие всплывают. Как фильм, знаете, который у них... В состоянии самадхи, ум, самадхи, нетный уровень. Со сильным. Вспомните. И в прошлой жизни к состоянию был от премы. Это С уровнем Пхавы обычно люди не рождаются вообще в этом мире. Ну, бывает. Беломагал Такур родился. И какое-то время он жил не как преданный. Таков закон этого мира. Рождаются в невежестве, мы можем не знать о преданном служении, хотя в прошлом могли совершать его. Но Пхава была с ним, поскольку он дошел до этого уровня в прошлом. Этот уровень сохранился. И как он выразился? Вы помните, как он выразился? Он привязался к одной женщине вот с такой силой, с такой же, с какой силой была его Пхава. Объект. Видите, с такой точно. Иллюстрируется сила привязанности. Он сколько это? А эта женщина была просто простой. Бой перестал. Очень страшно. Мама по себе река. Все умрем от страха. Немножко. Плавь в Гангу. И все удивляют. Очень сильно. И все наплыл туда. Полагал так курс. Бурю причем. Кто же по парому не будет таким сумасшедшим? Он должен хороший забор. И сверху там, чтобы не перелезть, не задать. Очень сложно. Постучался. Да, мне не поверить. Ты пришел на Кришну, он сказал. Стал чистым предом. Но поскольку на тот момент... Большого напоминания. Сила Пхава уже была в нем. Хотя она была так направлена не на то русло, и была сильно извращена этим материальной привязанностью. И смотрите, большого момента было достаточно, чтобы он все осознал. И он вдруг осознал, что он просто привязан к какой-то женщине, а не к Богу. Какого же человек достигнет совершенства для привязанности к женщине? И он вдруг это мгновенно понял, он подумал, так это же мой гуру, через нее говорит. Гуру. Он слышал, что гуру есть. Вот гуру, он присутствует. Итак, когда он понял все это, он сразу же, вот несмотря на свою такую привязанность, в этот же момент развернулся и ушел. И не появлялся. Что, его даже буря не остановила, Ганга не остановила, но разворачивается, ходит Вриндаван. Это мой гуру, Чинтамани. Просто какая-то другая для него, другую цену. Он отправился, хотя все эти вещи сыграла свою роль. И это были доверия Вриндаван. Чувство они не связаны с умом. Чувство чувствительность. Йоги силен. Он вот дома, мужчина идет сзади, женщина идет впереди. Если мы сзади, иди, я чувствовала, что я добрая со мной всю дорогу. Какой-то чался и шел за мной. Вал. Он был браман и просит подойти. Он сумасшедший. Он пришел за подойти. О чем ты думаешь? Вынеси что-нибудь ему. Ему, наверное, поесть нужно что-то. И так он ругал жену в это время. И Беломагал Такур слышал это, и ему было так стыдно. Ну, вот так ужасно, так скверно себя чувствовал. И эта женщина подошла и сказала, браман, дорогой, что вам нужно говорить и что принести? И он вообще не мог слышать такие вещи. Сказал, дай мне шпильку от волос твою. Очень сильный разум, на самом деле. Она не знает, зачем, но раз браман просит, значит, нужна какая-то цель есть, возьми шпильку, давай. Она не знала, зачем ему шпилька. Сказал, спасибо, и отошел в сторону. И этой шпилькой два глаза себе выдохнул. Это реальная история. Покончил свой. То есть так, конечно, в соответствии с выколоть глаза и что-то такое сделать. Нет, это редкий пример. Не жалел об этом. Был теперь свободен. Долгое время давний. Он приходил. Он общался с Богом, у него глаза особенно. На этом впечатление. Практически я говорю об этом. Мы должны медитировать на пример Беломагал Такура. Но практическая деятельность должна быть другая, рекомендованная духовным учителем. Нельзя подражать таким великим людям. Но мы говорим о том, что ум неустойчив. Даже если это не самадхи, он может быть неустойчив. И как же Беломагал Такур победил свой ум? Он отказался от глаз, это один момент. Хотя глаза можно было бы занять преданным служением, Прабхупада говорит. Но он решил сделать так. И позже он ушел в Вриндаван. Для чего? Для чего он ушел в Вриндаван? Чтобы занять свои чувства преданным служением. И так он достиг устойчивости. Когда чувства заняты преданным служением, тогда человек становится устойчивым. Он не упадет, пока чувства заняты преданным служением. И если он не занят преданным служением, то его положение будет очень шаткое. Прабхупада сказал, что без миссии, без проповеди будем мало чем отличаться от обычных людей. Однажды он так сказал. Вы не найдете большой разницы между такими преданными и обычными людьми. Большой разницы на ней не найдете. Вы увидите, что просто этот человек чище, благочестивее. Все. Но не такая уж большая разница. И какая огромная разница мы видим те преданные, которые посвятили свою жизнь преданному служению полностью. И вот они именно впечатляют, вдохновляют всех других на преданное служение. Именно от них и получаем это сильное, глубокое впечатление сознания Кришны. И почему? Поскольку их чувства заняты преданным служением. В этом различие. В остальном все то же самое. Чем они будут отличаться от нас? Ничем. Только тем, что их ум, их чувства заняты. Вот и все. И Прабхупада говорил об этом, что от вожделения невозможно отказаться. Невозможно просто отказаться, оно существует, да. Но если вы займетесь преданным служением, у вас не будет времени. Для вожделения не будет времени просто. Так он даже сказал. Что нет времени у преданного ходить в кино, например, что-то еще. Хотя иногда такие желания возникают, у него просто нет времени. Теперь сравните с великими материалистами, они то же самое. У них не так уж много времени на развлечения, на самом деле. Великие материалисты. А обычные материалисты такого уровня, маленького уровня, они именно живут ради наслаждения. Немножко денег, они уже обязательно пользуются этим. Чуть-чуть денег, и они уже идут, наслаждаются. Но великие материалисты, которые заботятся о своей славе, о своем положении, о своей династии, вот такие великие материалисты, они не так много наслаждаются, как больше они работают. И так они достигают такого результата. Видите, тот же принцип. И если мы хотим быть устойчивыми, нужна такая занятость в сознании Кришны. Прабхупада об этом говорит и приводит пример великого йога Вишвамитра Муни. Потому что это пример очень редкий и классический. Его очень часто приводит этот пример с Вишвамитра Муни, что даже великие йоги подвержены падению. Вот ум в трансе, кажется, все? Нет. А что он теперь будет делать в трансе? Вот мы достигли транса, а дальше что будем делать? Вернуться к материальной деятельности. Вроде бы не хочется. А что делать, не знаем при этом. И что же победит в этом случае? Победит активная деятельность, потому что мы должны быть деятельны. Душа деятельна. Поэтому иногда у них нет другого выбора. Прабхупада говорит, имперсоналисты, они достигают осознания брахмана. А чем вы займетесь в брахмане? Там нет деятельности. Там ничто, ничего нет. Там нет индивидуальности, все растворено. Что же вы там будете делать? Потом они вынуждены, говорится, заняться какой-то материальной благочестивой деятельностью, альтруистической деятельностью, благотворительной деятельностью. Они вынуждены заниматься материальной деятельностью. Вынуждены, потому что на самом деле ни вкуса к этому нет особо. Но у них нет другого выхода. Итак, настолько важно преданное служение. И это секрет, почему люди в западном мире сейчас, не являющиеся йогами от своей природы, не так благочестивы от своей природы, все же хорошо прогрессируют в сознании Кришны. Почему? Потому что чувства увлекаются в деятельность преданного служения. Вот такая сила этой практики. Поэтому очень важно быть связанным деятельностью. И деятельность должна быть авторизованная. Если бхакти не авторизована, она причинит только беспокойство. Бхакти не означает, что я делаю, что хочу для Кришны. То есть сам я думаю, что считаю важным. Нет. Это мои желания будут. Это может не совпадать с желаниями Кришны на самом деле. Как таковой деятельности Кришна от нас не желает, как таковой деятельности, кармической какой-то, приносящей выгоду. Ему ничего не нужно, говорится. Поэтому и наша деятельность тоже ему, собственно говоря, не нужна, материальная. Но деятельность, которая объединяет наши движения, очищает наши качества, делает нас преданными, вот такая деятельность ему нужна. Поэтому мы должны следить внимательно. Не так, что я тоже могу что-то делать, поэтому я это сделаю. Но если это что-то не помогает сотрудничеству, это Кришне не нужно. Можно большие дела делать, но если не помогает сотрудничать, зачем нужны? Зачем они нужны? Эти дела? Каждый материалист строит себе памятник в этом мире. Кришне это не нужно совершенно. Поэтому время сметает все это. И уже через 10 лет никто не помнит об этом человеке. Был вроде бы такой, а через 100 лет точно никто не вспомнит о нем. А через 200 лет они скажут, нет в исторических хрониках, мы не знаем, что было вообще. Потому что ничего ценного и не было там. А 500 лет они вообще не могут восстановить, видите? Но вот пример Бхагавата. Многие тысячи лет, подробно все описывается, все знание сохранено. Что-то очень существенное, важное, связанное с Богом, оно вечно существует. Настоящая слава – это слава преданного служения. Она живет постоянно, вечно, с Кришной. Если даже люди забывают, то Бог помнит об этом. Бог не забудет эти вещи. Итак, просто деятельность какая-то Кришне не нужна. Ему ничего не нужно. Он ожидает нас от других вещей. Деятельность, она помогает преданному служению. Шраванам, киртанам, смаранам. Вот что такое преданное служение. А есть практическая деятельность, чтобы мы могли продвигать какие-то внешние вещи, связывать с Кришной. Да, они помогут нам что делать? Шраванам, киртанам, смаранам. А если это не для шраванам, не для киртанам, то она бесполезна абсолютно. В Бхагаватам есть такой стих, который говорится, деятельность, которая не направлена на удовлетворение Верховного, абсолютно бесполезна. Любая деятельность, какая бы она ни была великая в этом мире. С социальной точки зрения, с экономической точки зрения, с научной точки зрения, есть великие-великие вещи. Они абсолютно бессмысленные. Почему? Не связаны с Богом. И поэтому они развивают только гордость в людях. Чем больше они развивают это знание, тем более они гордятся всем этим. Я сделал то или я сделаю это, я хочу сделать так. Я буду делать лучше, чем это. Они всегда противопоставляют себя каким-то другим людям. И это их вдохновляет. Но это ложное вдохновение. Прабхупаде однажды сказали, что есть преданный, который лучше проповедует, чем вот этот преданный. И у него есть уже группа своя, которую он проповедует. И он больше вдохновляет нас, чем вот этот преданный. Прабхупада сказал, спросил, как вы отличите вдохновение сознания Кришны от амбиций? Они тоже вдохновляют. Это тоже вдохновляющая сила. Почему люди вдохновлены так много делать в этом мире? Есть амбиции. Они противопоставляют и хотят быть лучше других. Это тоже вдохновляющая сила. Но это не та сила, о которой говорится в священных писаниях. Это не Кришна. Поэтому Кришне такая деятельность не нужна. Бхакти должна быть авторизована. То есть мы должны действовать все вместе, как одно целое. Все вместе, как одно целое. Тогда Кришна будет доволен. Тогда деятельность имеет смысл. Если Кришна доволен, то мы можем понимать, что такое сознание Кришны. Быть связанными с Богом. Речи о падении быть не может тогда. То есть так мы достигаем устойчивого положения в сознании Кришны. И так очень важно видеть наше движение в целом и сотрудничать, и вкладывать все свои силы в развитие этого движения. Тогда мы почувствуем, что мы все обладаем такой единой силой. Прабхупада говорит, одну соломинку вы легко сломаете, но пучок таких соломин трудно сделать, трудно сломать. То есть, когда мы вместе, мы в единстве, да, движение становится сильным. И в Кали-югу это очень важно, потому что люди в Кали-югу, они не обладают слишком большой личной силой. А если и обладают, то они начинают бросать вызов всем другим. Личная сила временна, и она не поможет нам в момент смерти. Кому он вообще поможет, если время пришло умирать? Личная сила. Она хороша, пока мы живы, может быть. Украшает нас, конечно, к лицу каждому. Но если приходит время смерти, она же никому не помогает, личная сила. Кто-нибудь личной силой мог устранить смерть? Нет. Нужно вмешательство Кришны здесь, Бога. Высший контролирующий должен присутствовать, который контролирует и смерть также. И я не могу контролировать свои личные силы и такие законы природы. И мы учимся этому в течение жизни. Каким образом вручать свою жизнь Верховному? Итак, нужно быть здесь внимательным. И Вишвамитра Муни, он медитировал десятки тысяч лет. Это было в Сати-югу огромное количество времени. Он не занимался никакой греховной деятельностью при этом. Казалось бы, но если мы уже несколько тысяч лет не занимаемся греховной деятельностью, наверное, мы уже все забыли бы. А? Нет, он не забыл ничего. Почему? Потому что не был занят позитивной деятельностью, просто сидел и медитировал. Ничего не делал. Не было более сильного впечатления о деятельности, которое перебило бы этот вкус. Нет, он просто удерживал ум от чувственных объектов, держал при себе все это и стал великим мистиком, очень великой личностью. И когда он становился очень великим, еще более великим, то полубоги подумали, если он станет еще более великим, то у нас будут проблемы, он с Индру сможет сместить с большой легкостью. Итак, есть опасность от этого человека. Он стал таким сильным, что может сместить Индру с престола. Нужно прерывать медитацию. Остановить, пока не поздно. И они поставили небесную куртизанку, Менаку. Небесные куртизанки, не земные, знаете. Земные куртизанки, они тоже должны быть привлекательными, иначе это не поможет им в профессии. Они должны быть очень привлекательны, их поведение, как к мужчинам и так далее. Они знают эти вещи, но небесные куртизанки. Это в сотни раз, говорится, их искусство превосходит. И Менака – это лично из личного окружения Индры танцовщицы. Это особая, особая женщина. Очень привлекательная. Она умеет все – петь, танцевать, смотреть, разговаривать. Она искусна в политике, в чем угодно, в любой области, науки. И она прекрасно себя ведет, совершенство само. Это не какие-то ограниченные женщины этого мира, знаете, это небесные. И для Вишвамитра-муни специально такая должна была подойти, в соответствии с его интеллектом, знаете, уже божественным. И Индра нашел то, что ему нужно, смотрите, несмотря на его трансцендентную медитацию. И Менака, она уже знала даже, как пойти туда, какой походкой, какие звуки издавать. Он медитации нет проблем, не проблема. Не первый раз мы это делаем, знаете. Мы знаем этих йогов. У них тоже есть уши, у них тоже есть глаза, у них тоже есть ум, у них осталась память, у них вкус материальный есть. Мы знаем все эти тонкости йоги. И она появилась там, звеня колокольчиками, так шагала. И Вишвамитра, конечно, услышал этот звук. Но представьте, 60 тысяч лет или 40 тысяч лет. Он был там в пещере, ничего не слышал, кроме воя ветра. И вдруг колокольчики. И это сразу увело его из транса, что самое удивительное. Он был в трансе все это время. Но поскольку там не было разнообразия деятельности, он подумал, кто это там? А? Ему захотелось сразу увидеть, кто-то пришел, я 40 тысяч лет никого не видел. То есть с какой огромной силой чувства всплыли, посмотрите. С огромной силой. Можем сидеть здесь, и кто-то прошел, можем не обратить внимания, ходит каждый тут каждую минуту. Но если вы 40 тысяч лет никого не видели, вы подскочите из любого транса, не так ли? Подумайте, кто там? Кто-то пришел ко мне, наверное. Я вас уже столько лет не видел живого существа, не разговаривал ни с кем. Не было обмена, не было деятельности, не было взаимоотношений. Поэтому с огромной силой чувства вырвались, говорится. С огромной силой он увидел, открыл глаза, и Менаку перед собой вообще был сражен наповал. Не просто кого-то, а Менаку. Не снежного человека, знаете. Там. Не какого-то горного дикобраза, а Менака перед ним была. В таких воздушных одеждах при этом, при всем. Она улыбалась, смотрела на него, зубы были как жемчуг, осветили всю пещеру сразу. И он говорит, ко мне! Это ко мне, что ли? Вот я почувствовал таким счастливым. И он даже забыл, чем он занимался до этого. Вот совершенно был сбит с толку. Разум просто был нейтрализован мгновенно. И тут еще Ваю добавил. Подул, и одежды все поднялись у нее в это время. И это был конец, конечно. Он сказал, проходи, это твой дом, мой дом, и так далее. И семейная жизнь началась мгновенно, сразу же. Ребенок родился. Это же долгое время. Для него это прошло как мгновение. Ну, йога, 60 тысяч лет, какие проблемы. Потом продолжу, через 60 тысяч лет еще продолжу. Итак, ум найдет тогда аргументы, все необходимые, чтобы оправдать свои поступки, чувство наслаждения, и разум, он как бы исчезает из поля восприятия. Вообще человек не понимает, что такое разум. Как в Кали-Югу, это большая проблема. Мы говорим, вот ум, у него такие функции, а разум, вот такие функции. По этим вещам человек начинает понимать, что есть какое-то различие, оказывается, между этим. Люди не различают, не понимают. Даже великие психологи, ученые, мы общались, не знают этого различия. Ум и разум, для них это открытие просто было. Они знали, что есть две субстанции, оказывается, там. Не одна, а две. Либо они думают очень много, не знаем сколько. Потому что там много я, не говорит человек. И они запутались полностью в этом. Итак, есть ум и разум, и под влиянием чувственных объектов человек не различает, теряет способность различать. Это произошло даже с Вишвамитра-муни, достигшим огромных высот в йоге. И поскольку он достиг этих высот, то он смог понять в какой-то момент, что он совершил ошибку. Уже дочь была, Шакунтала, это известная красавица. В истории сыграла там значительную роль Махабхарати позже. То есть была очень интересным персонажем в истории Махабхараты, дочь Вишвамитры. И он вдруг понял, что он попался в ловушку, что должно быть это Индра все подстроил. У него был такой интеллект, и как только он освободился от зависимости чувств, он вдруг понял, что произошло. И он сказал, я ухожу немедленно, я должен продолжать практику, моя ошибка. Собрался уходить из пещеры, и Менака, она стала плакать. Не уходи. Я же твоя жена. Вот у нас дочь, посмотри. Твоя дочь. Вот она на порог ее положила. Неужели ты уйдешь? И он перешагнул и ушел. Вот такая решимость была. Ушел в другую пещеру, подальше. Гималаи, знаете, они очень большие. Мы летели через Гималаи. Трудно даже себе даже представить эту картину снова. Это просто океан гор. Как вы взлетаете из Алматы или Бишкек, это уже начинается вся эта гряда, идет до Индии. Все это как бы один массив. И там пятитысячники сразу начинаются. 5000 средняя там величина их. И вот этот океан пятитысячников, он идет. Не знаю, сколько там вершин, никто не сосчитал, как волны в океане. Вы летите глубже, еще глубже, где-то в середине Гималаев. Вдруг увидите, на этих горах стоит еще гора. Выше, чем это. Такой формы. Знаете, как такая глыба такая вот, в космическая, как космический корабль. Прабхупада говорит, что есть горы выше, чем Эверест, на самом деле. В Гималаях. На самолете пролетает, такие космические картины. Тришмитр пошел туда. Выше, чем 5000. Эверест есть, Канченджуга есть в Гималаях. Очень высокие. Две самые считаются высокие вершины. Прабхупада сказал, что есть горы выше Эвереста. Люди не знают, потому что этот океан гор еще никто не исследовал, на самом деле. Гималаи практически не изучены. Там много тайн кроется, загадок, и все. Под снегом, подо льдом много скрыто. Есть гора из чистого золота, например. Там. Мы как-нибудь с вами сходим туда. Когда найдем эту гору, конечно же, мы никому не скажем. Но Прабхупада сказал, что есть такая гора, и говорит, искатели приключений могут попытаться найти ее. Когда построим большой храм здесь, в Хабаровске. Отдадим долги за кафе. И Шимитра ушел и продолжил свою практику. Он стал обуздывать чувства с большей строгостью. Он уже имел опыт, смотрите. Как удивительно. И снова Индра подумал, но это чересчур. Нужно кого-то еще, не только как Шакунтала, нужно с планеты Брамы кого-то туда. Это личность необычная, Вишвамитра. Послали небесную красавицу в 100 раз более привлекательной, чем Менака. И вот она идет. И колокольчики звенят. Это уже не тот звук, представьте. Такой райский звук исходит. С Брама-Локи звук идет. Это почти планета духовного мира. Вишвамитра в трансе. И он ничего не делает, он терпит просто, он держит чувства, мистические силы. И уже 1000 лет этим занимается, очень суровая такая личность. И он помнит, что было с ним, как Индра подложил ему свинью. И он ждет, что это может повториться, он знает, он очень разумен. Чувство его пока контролируется, и он помнит об этом. И вдруг звук очень похожий на тот. Опять за свое? Но уж нет, он подумал. И когда он открыл глаза, эта красавица пробудила в нем огромный гнев. Задрожала весь. И просто когда он посмотрел с таким гневом, она прилетела с камень, в скалу сразу же. Вот тебе. Больше меня не возьмешь таким образом. Он очень сильный был, йог. Но уже через секунду он подумал, о, что же я сделал? Я разгневался. Значит, я не достиг совершенства. Другая ловушка его ожидала, видите? Вы не можете никуда уйти. Либо вожделение, либо гнев. Нет другого, не дано выбора. Если мы думаем, о, вожделение, я победил его сегодня. Да, вы уверены? Но потом придет гнев. А гнев очень трудно контролировать. Гнев знаете, как контролирует? Сначала разгневается, потом думает, о, зачем я это сделал? Так контролирует. А обратно его невозможно контролировать. Гнев не поддается контролю, вообще говорится. Это означает, что даже великие йоги они чувствуют неудовлетворение. По какой причине? По той самой, о которой мы сегодня говорим. Нет деятельности настоящей. Ну как можно сидеть 1000 лет, сами подумайте. Вокруг такие звуки, такие формы, а когда вы долго сидите и ничего не видите, для вас все это кажется таким нектаром. Майя такая становится красивее, вы много-много раз становится, как вы с тюрьмы выходите, знаете, как все хорошо. Гораздо красивее и привлекательнее все. То есть чувства обостряются, поскольку они не были использованы. Они очень свежие, очень тонкие чувства. И вы даже когда воздухом дышите, вы думаете, о, как здорово вообще. Солнце светит, потрясающе. Какой удивительный мир здесь. Я хочу жить в этом мире и так далее. И чувства с новой силой толкают нас к этой деятельности. Одна ученица Прабхупады, она стала его ученицей. Прабхупада сказал, вы не хотите получить посвящение духовное? Говорит, нет, Свамиджи, мне нужно еще сходить в Гималайи, в Тибет. Я еще не видела вот всех этих вещей, удивительных в мире. Прабхупада серьезно посмотрел на нее и сказал, я тебе покажу вещи выше, чем Гималайи. И когда она это сказала, она поняла, что это так и есть. Она получила посвящение, никогда больше не вспоминала о своих Гималаях. Итак, преданные, мы видим, что они теряют вкус как раз к этим развлечениям. Хотя у нас тоже есть свои аскезы, регулирующие принципы, мы удерживаем чувства от объектов чувств. Чувства, они не имеют силы к материальным объектам, тем не менее. Почему? Есть духовные образы, духовные звуки, духовные качества. Святое имя Кришны, она дает нам замену этой жизни, материальному существованию, духовной формы и прочее. Итак, ум должен быть связан с этим. Поэтому, когда мы действуем в сознании Кришны, совершаем какую-то практическую деятельность, мы должны делать это для Него, для Его удовлетворения. Медитируя на Его форму, на Его имя, на Его игры. Это означает, что мы должны всегда регулярно слушать Шраванам, Киртанам, Смаранам. Это и есть процесс преданного служения. И совершать какую-то работу в этом мире, честную, честный труд в сознании Кришны. И это совершенство жизни. Вот так все просто. Итак, тот, кто откажется от деятельности, он не достигнет совершенства. Нет. И тот, кто откажется от духовного процесса Шравана Киртана, тоже не достигнет совершенства. Нужно то и другое. И совершать деятельность, и слушать о Кришне, воспевать о Кришне. Поэтому Прабхупада хотелось, чтобы наш Шравана Киртана никогда не прекращался в течение жизни. Всегда нужно посещать классы Бхагаватам. Всегда нужно продолжать Шравана Киртана, вечерние программы. То есть всегда нужно организовывать так, чтобы могли иметь эту возможность слушать о Кришне. Для этого Прабхупада строил центры, открывал храмы с единственной целью, чтобы люди изучали Шримад-Бхагаватам, больше ничего, и воспевали Хари Кришну. Другой цели не было у него. Если храм не может решить задачу воспевания, то тогда есть намахаты. Есть другие возможности, но главное воспевать и слушать. Не в храме, значит, в другом месте. Но обычно центры и храмы не очень помогают. Что это постоянное место, мы привыкаем к нему, посещаем, это очень удобно. Знать, что каждый день в храме всегда будет программа. Я в любой день могу прийти туда, это очень-очень важно, очень хорошо. И, конечно, один храм, один центр не может решить проблемы целого города, правда? Поэтому есть еще намахаты. Кто-то может делать у себя дома, приглашать преданных из своего района, например, слушать Шримад Бхагаватам на намахате. Или Бхагавад-гиту. Но главное просто продолжать этот процесс, быть в процессе. И заниматься благоприятной деятельностью. Все, и человек будет устойчивым. Если мы погрузимся просто в деятельность, она станет кармической деятельностью, без слушания о Кришне. Наше положение будет неустойчивым. Если будем только слушать и ничего не делать, тоже в ум будут приходить всякие лишние идеи. И так, как мы говорим в лекции здесь, вот нужно то и другое, Прабхупада объясняет здесь в этом стихе. Чувство нужно вручить разуму, а разум должен быть связан с высшей целью жизни, с долгом. Это и есть разум. Так, если чувство служит разуму, все будет в порядке. Не нужно давать их в сферу ума. Ум уведет чувство в ложном направлении. Харе Кришна. Если преданный совершает усилия при воспевании Хари Кришна мантры, это и есть начало на Амбхас уже. Он совершает усилия, старается внимательно воспевать, вот так и начинается на Амбхас. Нама Абхас — это воспевание с усилиями. С усилиями. Нама Парадха — там нет никаких усилий внутренних. Может быть, человек осваивает технику на этом уровне, конечно, какие-то физические усилия, чтобы быстро проговаривать слова и прослушивать как-то так. Но внутренние усилия — это другое. Трината пису, ничина, тарара пису, ничина. Это внутренние усилия. Как быть терпеливым? Например, из-за нетерпения всякие мысли вклиниваются. Я не могу терпеть полтора часа, только слушать мантру. И ум несмиренен, пытается свои какие-то идеи, положить свою какую-то деятельность при всем при этом. Вмешивается в этот процесс. Вот. Значит, это внутренние усилия отстранить эту черту характера в себе. Успокоить, усмирить ум, чтобы все-таки продолжал слушать святые имена. Это намбхас. Вот если мы на этом уровне пытаемся что-то делать, это очень хорошо. То есть качество воспевания, если мы пытаемся улучшить, это начало на Абхаз. Есть шрада на Абхаз и ашрада на Абхаз. Есть с верой воспевание и без веры. Воспевание без веры не принесет никакого положительного результата. Вкус утратится, и человек снова опустится на аппаратху. Воспевание с верой принесет свой результат обязательно. Поэтому не только воспевать, мы должны еще общаться с преданными, обладающими верой, чтобы мы также могли иметь эту веру в общении с преданными. Тогда мы сможем воспевать шрада на амбхас и получить результат. Это нормально. Это нормально. Но мы также должны знать, какой милости мы хотим. Как бы нужно представлять этот процесс, ясно видеть его. Почему мы изучаем нама-татву, науку воспевания святого имени, эти этапы воспевания, чтобы ясно представлять все это, более ясно представлять, знать, что мы хотим. Как мы сформулируем вопрос?
Внешняя деятельность все-таки она сама по себе очищает, или же это просто мы занимаем себя, чтобы
на абсолютном уровне такое различие не существует между внешним и внутренним. И мы занимаемся деятельностью, чтобы избавиться от этой двойственности. Поговорили, что, скажем, распространение книг — это также киртан. Говорит, это лучше, чем даже обычный киртан Брихат Мриданга. Строительство храмов. Мухаммед сказал, что это тоже молитва. То есть на таком уровне нет различий. Мы говорили в лекции, что деятельность, ответственность, обязанности поможет нам лучше воспевать, предаться святому имени. Особенно, когда мы принимаем большую ответственность. Тогда мы особенно обращаемся к святому имени, чтобы у нас появилось достаточно силы, поддержки это сделать. Молимся Кришне. А это очень взаимосвязано. Святое имя — это как милость Кришны. Так нужно рассмотреть. А деятельность — это наши собственные усилия. Итак, есть крипа, милость Кришны, и садхана, усилия. Две вещи. Пропаганда — это две рельсы должны быть. На двух рельсах поезд поедет. И то, и другое. Если кто-то подумает, что только Святое Имя достаточно мне сейчас, только милость Кришны, без каких-то усилий практических, нет, не произойдет это. Эти люди, они более или менее находятся под имперсональным впечатлением духовной жизни, поэтому так думают. Что бабаджи, которые ничего не делают и воспевают, на самом деле они очень много что делают. На духовном уровне заняты полностью деятельностью. Как шестеро госвами. Внешне они просто ходили и воспевали. Но сколько они писали книг. Они участвовали в играх Рады и Кришны постоянно. Они были всегда активно очень заняты. Они не были растворены в каком-то брамане просто. У них была деятельность духовная полностью. В нашем случае мы используем материальную деятельность в служении Кришне, и она одухотворяет, становится духовной. Мы не в играх Кришны участвуем, мы делаем какие-то вещи обычные, но предлагаем Кришне их для Кришны. И она становится духовной деятельностью. Так две рельсы получаются у нас. Собственные усилия и милость Кришны. Да, да, может. Может перерасти привычку. Нужно стараться слушать джапу, просто учиться этому, невзирая на какие-то обстоятельства. О чем мы будем думать в момент смерти? О работе. Или о чем? Или о том, что мне больно. Или что я умираю. Или о родственниках. Куда пойдет ум? Если мы не привыкли слушать мантру, куда он пойдет? Куда угодно, правда, может быть. Если же мы привыкли слушать Святое Имя, он будет слушать Святое Имя в момент смерти. Кришна говорит, что эти преданные, эти люди, они способны даже в момент смерти думать обо мне. Вот это их способность. Мы учимся этому. Сейчас просто работа, видите, уже ум. А что же будет дальше? Если физические проблемы настоящие будут, ум еще больше будет беспокоиться. Так надо тренировать ум. Просто слушать мантру, все. Это очень простая установка. Ее просто трудно сделать. Но нужно всегда напоминать себе об этом, что я должен слушать хорошо свои круги. Каждый день мы должны совершать усилия. И постепенно мы освоим эту практику. Если каждый день будем делать усилия, да, у нас достаточно времени хватит для этого жизни. Но если мы привыкнем воспевать с какими-то материальными мыслями постоянными, этого не произойдет. Тогда эта привычка, она не поможет нам, разрушит нашу духовную жизнь. Например, если кто-то занимается профессиональным бизнесом, и нужно ехать в банк сегодня, он же не отложит это на завтра. Правильно? Он все бросит и поедет, но это очень важно сделать. Также мы занимаемся преданным служением с такой же ответственностью. Если я сегодня не повторю качественно свои круги, то я потеряю этот день. Потеряю все возможности, которые мне Кришна дал. Ну, какие-то возможности я, конечно, не потеряю, какие-то проценты, но я не возьму 100% возможностей. И день уйдет, это уже безвозвратно. Все. И что так будет в конце жизни? В конце жизни подумают, о, я не использовал свою жизнь на самом деле. Вот если бы мне дали еще один шанс, я бы все по-другому бы сделал. Вот такие сожаления происходят. Надо стараться себе напоминать о том, как это важно каждый день воспевать внимательно свои круги. И преданные, когда общаются, должны тоже напоминать друг другу об этом. Вот для этого мы вместе. Невозможно контролировать гнев, Прабхупада говорит. Хануман гневался. Все гневаются. Не поддается контролю. Однако его можно правильно использовать. Например, человек чем-то не удовлетворен. Конечно, будет раздражен. Это выразится в каком-то гневе, его неудовлетворение обязательно. Поэтому нужно следить за тем, чтобы мы были удовлетворены духовной жизнью. Материальная неудовлетворенность, этот гнев, он выразится в форме разума, в форме проповеди. Как Прабхупада иногда ругает материалистов, там есть гнев также. Иногда он с гневом говорит об этих мошенниках. То есть можем видеть, что чувствовать неудовлетворение в этом мире, правда, все чувствуют неудовлетворение в этом мире. Но у цивилизованного человека это выражается в форме проповеди конструктивной критики. Конструктивной критикой мы говорим, что нужно быть в сознании Кришны, а не в сознании Майи. И вы вкладываете некоторую агрессию в это настроение определенное, агрессивное, проповедники немножко агрессивны. Почему? Поскольку они не удовлетворены, когда видят, как люди страдают, например. И это в форме гнева, да, когда учитель учит учеников, он тоже гневается, видите. Это допустимо. Это правильное применение гнева, разрушить невежество, например. Или есть демоны, которые сознательно препятствуют развитию сознания Кришны, и там гневаться тоже, это нормально, это хорошо. Хануман сжег Ланку всю. Вот его гнев был такой. Почему? Это был город Раваны, демона. Украл Ситу этот мошенник, и он, Хануман гневался на него, сжег весь город. В другом случае, если мы не чувствуем духовного удовлетворения, внутреннего удовлетворения, то мы будем просто гневаться неконструктивно. Это будет причиной критики, оскорблений, зависти. Такие вещи будут не очень хорошо. Поэтому преданный в этом мире одновременно удовлетворен и не удовлетворен. Одновременно это. Как на духовном уровне, как личность, он удовлетворен служением Богу, да. Но материальное окружение никогда не удовлетворяет при этом. Никогда такого не будет, чтобы он был доволен материальной жизнью при этом. Но всегда это будет отвергать, будет критиковать эти вещи, чтобы не привязываться к ним. И там будет какая-то доля гнева определенная, как у проповедника. Уттама-тхикари нет, он выше этих вещей. Но мы не медитируем на уттама-тхикари. Это непрактично для нас. Медитируем на Мадхьяма-тхикари, который будет гневаться и конструктивно критиковать. Так можно использовать гнев, видите, не носить в себе какие-то раздражения. Когда преданный неудовлетворен, он начинает критиковать, не очень хорошо себя ведет. Поэтому нужно позаботиться прежде всего о нашему духовному удовлетворении, быть связанным преданным служением. Обязательно каждый должен быть связан преданным служением, чтобы быть удовлетворенным. Это качество брахмана. Доволен всем, всегда всем доволен. Единственное, что выводит из равновесия, это чье-то невежество, когда он сталкивается с невежеством. Но тогда он говорит, видите, ничего щекотливого здесь нет, нужно следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, духовного учителя. Прабхупада не только это говорил. Он объяснял также свои слова, как он занимал преданных преданным служением, практикой и деятельностью. Это Прабхупада делал. Это его стиль. Это его особая милость. Он занял преданных, всех людей мира в сознании Кришны, видите, с гунной страсти, что мы все склонны к какой-то деятельности ради выгоды, ради плодов. Он это использовал, мы должны делать что-то для движения. Он дал много нам миссий, смотрите, Food for Life, распространение книг, строительство храмов, гурукулы. То есть он дал нам огромное количество деятельности. Разве нет? И почему же мы должны забывать эти вещи? Тут скажешь, 24 часа в сутки воспевать. Но способен ли он это делать? Или он просто лозунг какой-то носит? Да, нужно посмотреть, способен он к этому или не способен. Если способен, все в порядке. Вот если кто-то лично способен к этому, все в порядке. Но скажите, кто способен к этому? Может ли этот человек, который пропагандирует это, сказать, что он способен это делать? Если может, то хорошо, пусть он так делает. Такие примеры тоже нужны. Если есть такой человек, который может воспевать 24 часа в сутки, не надо ничем занимать. Нет. Нет необходимости. Это самое лучшее, что можно делать вообще. Такой преданный Акинчана Кришнадас Бабаджи, ученик Байстан Сарасвати, на него жаловались ученики. Приходили и сказали, Гуру Махарадж, вот преданный живет в храме, ничего не делает, только воспевает. Он сидит, воспевает круглые сутки и ничего делать не хочет. Может быть, его попросить из храма? Мы же должны как-то окупать себя, поддерживать тебя. Он ничего не делает. Байстан Сарасвати, он знал своего ученика хорошо. И в его случае он сказал, нет, говорит, такие люди нам нужны. Все еще удивились. Может быть, он просто ленив. Нам нужны такие люди. Говорит, да, говорит, дайте объявление в газете, сказал Байстан Сарасвати. Что мы любого будем кормить бесплатно, наш храм, бесплатно кормить. Одежда, питание бесплатно. Если он будет целыми днями только повторять Хари Кришна мантру, здесь я сидя в нашем храме, будем кормить бесплатно, дайте объявление в Калькутту, где много людей нуждающиеся, знаете, в пище, в одежде, там много нищеты. Дали объявление в Калькутской газете, и через несколько месяцев никто не пришел на это объявление, никто не отреагировал. Говорит, вот видите, говорит, нам такие люди нужны, он сказал. Но это был особый случай, поскольку это впоследствии стал Бабаджи человек, который способен был воспевать круглые сутки. Круглые сутки, буквально в смысле слова. Это редкий случай. Если кто-то именно такой сейчас человек, то все в порядке. Он может сказать, 24 часа в сутки воспеваю, больше ничего не нужно. Верно. Ничего не нужно, кроме святого имени. Просто для простых, помните, эта книга? Читали, да? Там она даже погрузилась просто в воспевание, правда? 24 часа, даже когда ела, пила воду, спала, она продолжала повторять, все. И к ней пришли подруги навестить ее. И стали говорить, что там проблема, там проблема, там проблема. Ну, как обычно, знаете, много проблем здесь. Она отвернулась к стенке. Они подумали, ну, больной человек утомился, пойдем, не будем мешать. Но когда она ушла, она сказала мужу, у них столько проблем, потому что не хотят воспевать. Она сразу сказала прямо, в чем проблема. Они не хотят воспевать, поэтому у них проблемы. И там, и там, и там, везде у них проблемы. И так, это верная установка. И Прабхупада так говорит, можно найти такие места, что нужно просто воспевать, и больше ничего не нужно. И он сказал своим ученикам, воспевайте 64 круга мантры. Прабхупада, невозможно это делать. Мы работаем, у нас семьи, и как, 64? Нет. Тогда 32, он сказал. Нет, нет. 25 тоже нет. 16 кругов минимум, не меньше этого. Вот этот минимум. И все остальное время должны быть заняты деятельностью. Это продолжение воспевания. Вот в ведах есть такое, я не знаю, где это место, но мне говорили старшие преданные, что есть установка такая в ведах. Вообще норма 64 круга минимум. Но если вы заняты слишком проповедью, то этот минимум может меняться до 16 кругов и даже до 8 кругов. Прабхупада сказал 16. 14-16 он сказал. И преданные ученики сказали, все, 16 норма. Он сказал, да, я так подтвердил. Но в каком случае? Если мы заняты какой-то деятельностью в движении, тогда этого будет достаточно. Если мы заняты кармической деятельностью, круглые сутки, едва находим время для 16 кругов через пень-колоду, то вы почувствуете, что этого будет недостаточно в какой-то момент. Если они говорят 24 часа в сутки, пусть тогда воспевают сами 24 часа в сутки. Тогда мы скажем, да, это хороший пример, и нам такие люди нужны, чтобы просто смотреть на них. Нормально. Но если они сами этому не следуют, поскольку им нужно также поддерживать себя, работать, и семья и прочее. Но провозглашают этот принцип, это странное поведение. Это странное поведение. Они должны сами следовать этому принципу. Тогда они просто беспокоят своих окружающих. Нужно быть практичным, честным человеком. Если они чистые и преданные, это нормально. Если нет, то не очень хорошо. Но я не знаю, я не берусь судить, видите. Что был такой случай, как один великий преданный давал лекцию. И как эта Матаджи пришла и повторяла джапу на его лекции. Это в Читане Чаритамрите описывается. И он ее отругал и выгнал. Она сказала, что я не могу сидеть, потому что язык сам повторяет. Она была чистой преданной, у нее была развита спонтанно привязанность к святому имени. Он ее выгнал, совершил апаратху. Таким образом. Поэтому я не берусь судить, видите, может быть, чистый преданный. Повторяет джапу, я не знаю. Может быть, кто-то достиг такого уровня, что не может ни секунды обходиться без святого имени. Почему нет, милости Господа читания, я не знаю. Вам виднее, вы лучше знаете всех здесь. Я могу ошибиться. Невнимательно воспевает вроде, привык к этому, к расслабленному воспеванию. И так он расслабляется больше, больше, больше и теряет энтузиазм. Приходят больше материальные интересы на ум постепенно, побеждают ее. Это симптом невнимательного воспевания. Да, он должен получить какой-то импульс для воспевания именно. Самое лучшее — это общаться с продвинутыми преданными, воспевать вместе, видеть это. Очень помогает. Потому что нам даже трудно иногда понять наше качество воспевания. Нам кажется, что я воспеваю хорошо. И трудно сравнить и ценить это все. Но когда мы сталкиваемся с каким-то более-более квалифицированным, мы сразу видим, что мы не воспевали никогда до этого, оказывается. Просто мы как-то бубнили мантру как-то и все. То есть воспевание — это особая вещь. То есть там все энергии должны участвовать при воспевании. Эмоциональные, даже физические энергии, ментальные энергии, то есть речь, все должно работать в полную силу. Если вы чувствуете, что работает в полную силу, то все в порядке. Если нет, значит, просто пока спите. Нужно просыпаться.
Может ли заменить слушание воспевания чистых преданных свое личное воспевание?
Ваше воспевание — это ваше воспевание. Вы будете прогрессировать благодаря именно вашему воспеванию. Можете слушать чистых преданных, но если вы не будете лично воспевать, прогресса не произойдет. Прогресс в том и заключается, что слушая чистых преданных, вы хотите сами воспевать. От одного огня зажигается другой огонь. Так, эстафета должна быть, распространение, развитие. Если вы не развиваетесь в воспевании, значит, нет развития. Настоящее слушание, значит, что вы будете делать это. И вот когда вы сами себе помогаете, Бог поможет вам. Да, вы получите полную милость, совершая усилия именно в этом направлении. Поэтому личное воспевание, оно очень-очень важно. Это не замена, это продолжение. Шраванам, слушай, а киртан – продолжение, верно? Мы повторяем потом. Это процесс бхакти-йоги. Нельзя сказать, что это замена одно другим. Нет, оно очень связано. Одно исходит из другого.
Может, это не случайно.
И если вы правильно регулируете свою жизнь, ваша джапа никогда не будет страдать. Никогда такого не произойдет. Если правильно регулируете свою жизнь. Это очень хорошо, что у вас нет времени, например. Едва хватает времени повторить джапу хорошо. Вот и все. Все остальное время занято. Это самая лучшая позиция. Что, когда вы так хорошо заняты, майя практически не может проникнуть. Нет времени, видите. Погрузиться в майю нет времени. И человек может говорить, что ему трудно, может быть, да, что он очень нагружен. Но это очень хорошее положение в сознании Кришны. Преданный он принимает это положение. Потому что мы вас тогда спросим, если это не так, то чем вы хотите заниматься еще? Ведь больше нечем заниматься. Что еще делать? Ничего. Все. Так что будьте полностью довольны этой позицией. Это одна сторона. Другая сторона, нужно регулировать личные энергии эмоциональные. Потому что мы, каждый личность, нам мы нуждаемся в каком-то общении, в какой-то личной жизни. Верно? Это также немаловажный фактор, который может повлиять на наше преданное служение, как неудовлетворение. Хотя все у человека есть, он не удовлетворен. Это уже другая сторона, личная сторона. С этим тоже нужно как-то нам справиться. Эта сторона, она, видите, может быть удачной, может быть неудачной. Мы не можем гарантировать, правда, никто. Тут придется смириться с тем, что есть на какое-то время. И, возможно, будет лучше. Вот так.
Кармическую деятельность можно одухотворить, например, предлагая результаты Кришны. А как правильно это делать?
Результаты как предложить Кришне? 50% правильно будет. А потом молитвы уже. Сначала 50%. Деньги вперед, говорится, да? Тогда будут молитвы. А что будет за молитвы, если мы не жертвуем ничего? Это не будет настоящей молитвы. Кому посоветовать это нужно?
Преданным, которые,
Так проповедуют?
Проповедуют или сами себе устанавливают уровень, которому не соответствует.
Я помню, что мне именно так и проповедовали вначале. Да, что нужно всю деятельность посвятить Кришне. Да. И я все спрашивал, как же с работой быть тогда. А мне знаете, что ответили? А ты, говорит, не беспокойся, ты проповедуй, тебя выгонят сами оттуда. И я как-то, я не обижен этих преданных, наоборот, я благодарен. И меня так и выгнали с работы. Это было в то время несложно. Почему я благодарен этим людям? Потому что они сами следовали этому принципу. Они не хитрили, они сами делали так. То есть, поэтому мне не остается осадка никакого в этом. Если мы слушаем саньяси, то мы от него, скорее всего, это услышим. Он будет так говорить, что предайтесь полностью, вот, без остатка. И это нормально, поскольку он сам пример, он вдохновляет на такую деятельность. Но мы, может быть, не сразу это сделаем, но это будет цель какая-то. Что, в конечном итоге, мы должны вот научиться такому. Что касается постепенного обучения преданных, да, здесь нужно очень индивидуально подходить. Не каждому нужен даже постепенный подход, хотя к большинству людям нужен постепенный подход. Это зависит от его дхармы, от дхармы человека. Есть саньяса-дхарма, она может быть проявлена очень быстро, например. Есть брахманическая дхарма, есть другая дхарма. И тут нужно очень индивидуально видеть это. Потому что многих людей вы не вдохновите, если не скажете им, не откроете им именно высшую цель. Вот именно новых людей. Именно вот нравится в содержании Садхана Кришны, что вот сразу открывается конечная цель, и путь к ней, и примеры есть, и философия есть, и они сразу вдохновляются именно вот на такое служение, скажем. Это неплохо. Хотя их, конечно, ждут иногда разочарования, что далеко не так просто встать на эту платформу, да. Они находят потом другое немножко место относительно этого. Но они получили опыт, понимаете, какой-то, тем не менее. Как Прабхупада давал саньясу. Он знал, что не все останутся в саньясе, если они в 20 лет получают саньясу. Понятно, что не каждый останется в саньясе до конца своих дней, но они получат опыт. И мир увидел, что такое саньяса. Мы иначе бы не видели, понимаете? Вот даже если сказать, что был саньяси, когда он был саньяси, это было что-то такое, знаете. Даже вот этот опыт, он необходим людям. Потому что они даже этого опыта не знают. За вознамерение не видели, кто такие саньяси. Если из Индии приехал бы саньяси, они подумали, это индус просто. Но когда становится саньяси, вот этот человек, который я знаю, я вижу, что это такое, полное предание Кришне, когда он так действует, как это удивительно. Я получаю опыт, несмотря на какие-то потом недостатки, которые могут сопутствовать всему этому. Видите, да? Прабхупада был очень мудр на самом деле. Также и здесь нужно очень индивидуально подходить, потому что иногда кому-то нужен опыт настоящий. Я знаю одного человека, которому проповедовали постепенное предание. И он не менялся практически. Пока не приехал один духовный учитель и не сказал ему, оставь все материальные привязанности. Вот так сказал ему. И он сразу изменился. Сказал, это то, что я ждал на самом деле. Есть люди, которые ждут именно вот таких вещей. Хотят этих вещей, есть такие люди. А есть другие люди, которые боятся отречения, очень сильно боятся. Если им сказать предаться, они убегут сразу, немедленно куда-то. Полностью на 100%. Скажут, не давите на меня и прочее. Невозможно это вынести, такое наставление. Да, к таким людям нужно применять другой подход, постепенный подход. Поэтому нужно смотреть очень индивидуально на людей. Если вы проповедуете кому-то в таком духе, скажем, или в другом духе, то вы несете за это ответственность. Не кто-то другой.
Я бы хотел добавить, 10 лет назад был такой случай, когда Тхонатари Прабху был президентом на Камчатке. Я работал экскаваторщиком после армии. И он меня уговорил прийти жить в храм. Я еще работал и жил в храме. Тоже так говорил, как же мне быть этой работой. Он говорит, ты просто проповедуй, книги распространяй. И на работе мне сказали, ну тебе лучше жить в храме. Вот ты можешь написать заявление по собственному уходу. И так и произошло. За что я и благодарен Тхонатари Прабху.
И никто не жалеет об этом, похоже. Тхонатари сделал много хорошего. Освободил сколько преданных, видите? Теперь он выбрал другую тактику, стал хитрее. Ты сделал много хорошего, посмотри, столько примеров. Все благодарят тебя. Остаются сильные, да, правильные. Другим нужно было больше внимания уделить, каких-то косвенных вещей дать, я согласен. Верно, что нельзя всех одинаково рассматривать. Всем место должно быть в сознании Кришны, всем людям. Отреченным и неотреченным тоже. Да, это может зависеть от варны. Это может зависеть от гуна кармы человека, да, как он будет проповедовать. Практически как он будет осуществлять это. Это зависит также от опыта, от уровня сознания преданного, от многих факторов. От милости Кришны в конечном итоге все это зависит. Методы могут быть разными, проповедь. То, что пища для одного я, для другого. Один преданный распространял книги в Германии, такой полный, я рассказывал когда-то. Он очень толстый человек, знаете. Сейчас я не знаю, распространяет или нет, но в то время, когда Санкиртана была очень бурная, он очень каждый день выходил на Санкиртану в Германии. И как он распространял книги? Бхакти Прабхау сами рассказывал об этом. Мы смеялись до упаду, полчаса лежали просто. Он подходил к человеку, сразу обнимал его, толстый очень. Такой мягкий, знаете, такой приятный, добрый. И на живот садил его себе. И так подбрасывал. Вот так. И вот человек на улице, знаете. Обнимают, вот, на животе бросают, так на мягком, на таком. И он начинает смеяться так вот. Толстяк какой-то добродушный. Он начинает смеяться. И он тоже смеется и дает ему книгу. И покупает, и все. Он берет другого тут же, и третьего, и так вот распространяет книги. А другой, он не такой толстый, он наоборот, он атлет. Такой собранный, знаете, такой. Майка обтянута такая у него, выходит на Санкиртан, знаете, такой весь. Все эти мускулы у него, там кепка такая, взгляд такой серьезный. И смотрит на людей, такой высокий человек, видный очень. То есть на него все сразу смотрят автоматически. И он просто поэтому просто смотрит на других людей, ловит взгляд их. Когда взгляд пойман, он делает так. И человек подходит к нему. Он теряет волю просто. И подходит и к нему, вот как, знаете, вот так вот, на глаза просто идет. То дает ему книгу, не глядя на книгу, в глаза смотрит и показывает. И тот дает деньги, даже не глядя сколько, и берет книгу и уходит. Бхакти Прабхупада сами рассказал, говорит, я, говорит, увидел это, говорит, в Германии, говорит, подумал, ну если он может, я тоже так могу. И тоже, говорит, встал, говорит. Встал, говорит, стал смотреть на людей. Никто, говорит, на меня не смотрел, говорит, почему. Но туда посмотрел, я сказал. Он сказал так. Видите, то, что получается у одного, не получается у другого. Это гуна-карма другая. Но первая моя встреча с Бхакти Прабхупадой с вами была в Германии. Да, в Германии. Он принял саньясу. Нет, он еще не принял саньясу тогда. Буквально перед его саньясой. А именно Чандра Прабу. И мне сказали, у него лекции вот такие вот. Пойдем, сегодня вечером будет его лекция. Такие лекции. Кто-то слушал. И мы пришли и сели. И он говорил серьезные вещи. Но я не знаю почему. Ну, мы лежали от хохота. У меня живот болел. Я просто лежал на полу, прямо перед его веясасаной. А он даже, улыбки у него не было на лице. Он так серьезно что-то рассказывал. И я не могу понять, что это был за экстаз такой. Но... И он никакого внимания на нас не обращал. Несколько человек мы лежали просто от хохота. И на нас смотрели, и на него смотрели, не могли понять. И я тоже не знал, почему это происходит. Все было смешно для меня, ну просто все, что он говорил. Потом он сказал в конце, посмотрел на нас и сказал, почему вы смеетесь, я же серьезно. Говорю, мы еще больше рассмеялись. Уже это был конец, уже все, уже возможности наших, предел. И потом уже все хохотали в конце. То ли от нас, мне не знаю чего, но это распространилось, это пхава такая. Потом он принял саньясу, я видел в Майпуре, он принимал саньясу. Очень такой простой. Во Вриндаван поехали. Я шел к Киртираджу, и он тоже шел туда и догнал меня. Говорит, ты куда идешь? Говорю, Киртирадж. О, я, говорит, тоже, пойдем вместе. Такой был очень интересный человек. И потом приехал в Екатеринбург. Проповедовал, он ездил по регионам. И я сказал преданным, будете лежать со смеху. Такие лекции. Там такой заразительный, такой экстаз смеха, потрясающий совершенно. И полный зал народу был вообще. Там гигантский зал был, полный народ. И он читал нам историю о гуру Парамарта, и все лежали, знаете, ноги были у всех выше кресел. Весь зал грохотал, все просто ломались кресла, я не знаю, что там происходило. А он просто читал, что там показывал, очень просто. И сам даже не улыбался при этом, знаете. Это была встреча с Бхакти. Вот то, что у него получается, никто это не сымитирует никогда. То есть тут работают определенные качества. Личные качества. Поэтому каждый будет проповедовать согласно своей тактике. Используя свои качества, именно свою природу. Тогда как Шивара Махарадж проповедует, вы не будете смеяться. Даже если будет смешно, вы будете серьезно смотреть. Знаете. Он очень серьезный человек, очень серьезный человек. Самый серьезный из всех саньяси. Была история, когда первые русские приехали во Вриндаван. Первая поездка русских. Их просто на руках вынесли. Самолеты там и все, им предупреждали каждое их желание там. И во Вриндаване саньяси, все саньяси готовили для них пир. русские сидели в тюрьмах, которые, знаете, вот, которые проповедуют там, в России, в эти вот времена преследования, несмотря на тюрьмы, на КГБ, на такие препятствия, вот они так все это ценили. И приготовили пир, все саньяси готовили для преданных. И потом сами же раскладывали. И так много разложили, что так много осталось. Это была хитрость. Они потом хотели все съесть сами. Но если бы они сказали русские, русские бы не согласились. Так ведь как это? Саньяси после нас есть, невозможно дело представить. Они придумали хитрость. Они кормили, накладывали, когда было много, и видно, что много осталось. Вошел Киритираш и строго сказал: так, всем русским преданным сейчас встать и выйти немедленно, покинуть помещение, и нужно идти туда, срочно. Вот так, строго очень. Все подчиненные сразу убежали. Саньяси сели за все эти листы и начали есть все это. В таком экстазе, знаете, они смеялись там, радовались, веселились, у них такой был экстаз. И тут один преданный, он забыл парикрамку, русский. И он возвращается и видит эту картину. Все то, что мы оставили, они доедают. И он не знал, что с этим делать. Он был шокирован полностью. Понятно, что он сейчас все это разнесет по всему свету. И тогда все GBC посмотрели на кого, вы думаете? На Швара Махараджа. Сделай что-нибудь. И он очень серьезный, знаете. Он встал, сказал: дорогой Прабу, очень серьезно. Все, что ты здесь видел, ты должен молчать, иначе у тебя будут проблемы. Понял, Махараджа? И он молчал несколько лет после этого. Он не мог сказать ничего. Так серьезно было все представлено. Все очень разные вещи. Все это сознание Кришны. Это не стереотип сознания Кришны, нет. Используйте свою природу, никогда ничего не бойтесь. Просто не спекулируйте, не выдумывайте ничего, но всегда пользуйтесь своей природой. Статистика преданных никто не знает. Очень много. Слишком много уже, по-моему, мне кажется. Никто не знает, это невозможно посчитать. Фестиваль в Дивноморске 3000, это больше, чем все фестивали мира. Даже Майпурский фестиваль. 3000 преданных, далеко не все, конечно. Да это ничто, в одной Москве гораздо больше преданных, раз в 10. Официальных там тоже 3000 или 5000, официально, но на самом деле это не так. Людей, которые связывают свою жизнь с книгой Прабхупады, гораздо больше. Мы просто не знаем о многих. Невозможно сказать, сколько людей. Очень много.
На Байкале сколько
собралось? На Байкале там собралось из двух городов 150 человек. Но многие не могли поехать, конечно же. И поехали такие преданные, которые вот устойчиво, а другие люди, конечно, не работают. Но мы говорим о тех, которые именно благосклонно относятся к сознанию Кришны и как бы в этом направлении двигаются. Их очень много таких. Никто не знает, сколько таких людей. Много. По всему миру очень много. Джапатака с вами, когда он приезжает куда-то, он показывает сюда слайд-шоу. С этой целью именно, чтобы показать преданным, что такое движение сознания Кришны. Потому что кто-то думает, что движение очень небольшое, малочисленное. И он показывает слайды по всему миру, все разбивается в дребезги. Целый мир Хари Кришна существует. Мы были в Индии на Ганга-сафари. И мы увидели, что сейчас ИСКОН в Индии – это самая главная духовная организация. Самая многочисленная. Знаете, какие проекты открывают в Индии? Не просто храм, проекты целые. Силигури, вот мы были, город Силигури, он между штатами расположен, такой узел, как бы, центр. И там построили огромный центр. Вы заезжаете на территорию этого центра, и вы должны минут 10 ехать на автобусе, чтобы доехать до храма. Там всякие комплексы там идут, принятие просады, там, не знаю, гостиницы и все остальное, потом сам комплекс, храм. Это из каких-то, знаешь, из книг фантастики, потому что, я не знаю, где такие деньги не взяли, материалы, и как это все построили с таким искусством. И списки пожертвователей, там сотни людей богатых. Аналогов в мире сейчас не существует ни в одной организации. Ни материальной, ни духовной, чтобы такое строительство кто-то делал. А майпурский проект, который сейчас тоже, пытаются осуществить. Уже есть проект «Земля», и все уже там начинается, что как это работает. Тоже не укладывается в голове, даже у преданных, как это возможно сделать. Любая программа в Исконе в Индии, вы видите, имеет колоссальный размах. В Шантипур за один день кормят 30 тысяч людей. За один день 30 тысяч людей. Преданных их не так уж и много, на самом деле. Вот такие кастрюли из бетона, знаете, вот как вот эта комната. Вот такой. И туда саньяси спускают прямо в хичи. И он ведром подает все это. И как маха-маха-прасад уже там раздается. Грандиозная картина. Майпурский проект, Риндаун, все, что Прабхупада делал, это перебивает все до этого какие-то действия вот, любых организаций духовных. В России это еще не встало на такую вот основу. Таких масштабов, но внутреннее развитие в России самое глубокое сознание Кришны. Вот где сознание Кришны распространяется, так это вот Россия, скажем, сейчас, где еще Польша, вот эти места, Россия и Пруссия, как говорил Бхактивинода Тхакур. То есть здесь очень большое будущее в России. Большое. Нужно вкладывать сюда все свои силы.
А вы вчера про Алмату говорили,
там уже есть. Он, проект уже есть, все уже существует. Но он в развитии находится. Сейчас не такой простой период времени, что все это, период подъема этого всего держать. Как скажем, у вас кафе, это первые 2-3 года это будет, нужно стоит будет усилий, чтобы просто держать его, не потерять его. А потом вы увидите, это все будет развиваться гораздо лучше. Так и любой проект, если вы берете большой проект, то первые несколько лет это очень трудно будет. Для всех. А если преданные выдерживают, то они получают особый плод. Прабхупада делал такие вещи. Все в наших руках. Однажды мне один саньяси сказал, как развивается движение сознания Кришны. Он сказал, мы просто хотим что-то делать для Кришны, строим планы. Для Кришны что-то делать. А Кришна дает нам все необходимое для этого. Вот и все. И с течением времени я вижу этот принцип, именно он и работает. Именно таким образом. Если у нас есть искреннее желание у всех послужить Кришне определенным образом, он даст все необходимое для этой цели. Так что любые проекты на самом деле доступны преданным. Вопрос нашего стремления, нашей чистоты, силы нашего ума, веры. Это определяет все практически. Прабхупада же мог это делать, смотрите. Вот пример. И многие из его учеников делают это все? Делают. Значит, мы тоже можем это делать. Так что ИСККОН очень трудно описать как организацию духовную. Это самая могучая организация. С другой стороны, пока она выглядит очень слабой в России, внешне. Но внутренней по силе нет ничего равного и подобного. Поэтому у нас большие потенции, которые мы просто еще пока не используем. Мы еще верим в свои силы. А нам нужно поверить в Кришну. Тогда вы увидите, что все невозможное станет возможным. И для этого иногда нам нужно поехать в Майяпур, или просто посетить другие страны, увидеть, как там преданные развиваются, увидеть все это на самом деле, как этот мировой масштаб, размах движения, как он, что там происходит. Как Индрадюна Свами в этом году, что там у него на Вудстоке происходит. Сколько преданных сейчас на Радхаятре? 400 тысяч преданных. То есть людей, не преданных, людей. 400 тысяч людей будет на этом празднике. Все начиналось с тысячи, с двух тысяч, с трех тысяч, 400 тысяч уже. С каждым годом у него удваивается это все. Он может это делать, видите, кто-то может это делать. И это не предел. Нет. В каждом городе и деревне, сказал Господь Читания, это все будет происходить. Если сознание Кришны так меняет нас, то почему он не может изменить других? Это уже вопрос наших внутренних качеств, как мы будем передавать это все. Насколько мы совершенными станем слугами. Поэтому движение формально зависит от наших усилий. Если я не сделаю, то кто сделает? Вот так мы поставлены в такую ситуацию, каждый. И это хорошо для нас. Это милость особая, что Кришна стоит в такую ситуацию. Болеть, переживать, стремиться, бороться за это, за все. И так мы очищаемся, по-настоящему мы становимся настоящими преданными, сильными личностями. Один богатый человек, он спросил недавно, у вас не такое многочисленное движение. Вот там какие-то группы более многочисленные. И мы дали ему этот пример, который Прабхупада давал на этот счет, что если вы продаете бриллианты, немного людей придет покупать. А если стекло, многие люди купят. И он рассмеялся. Ему понравился этот пример. Он оценил это. Пример Прабхупады. А зачем? Зачем? Нет, зачем? А зачем так делать? Нет. Прабхупада этого не хотел, чтобы кто-то был один лидером. Он сказал, что должно быть сотрудничество. Забудьте об этом. Безусловно, есть торжество, есть этикет, но мы должны рассматривать всех одновременно, исконно, чтобы не создавать различные партии духовных учителей. Так мы все испортим. Нет, статистика есть. Если вы говорите, у кого больше учеников, то это известно. Сколько учеников? Не означает, что он лидер в исконе. Один из лидеров в исконе. Он так говорит, что мы должны им так. И если мы скажем, что он лидер искон, это будет отклонение, он сказал. От парампары, от настроения Прабхупады. Нужно говорить, что мой духовный учитель один из лидеров искон. Это будет правильно. Мы должны видеть искон одним целым движением Прабхупады. Иначе скажу, мой гуру Махарадж не 60 тысяч учеников, а твой гуру Махарадж кто такой? Да? И представляете, что произойдет тогда? Нет, так нельзя допустить такого. Все они лидеры, и потом по количеству учеников не определяется духовный уровень еще. Знаете об этом? Гаур Кишорда Бабаджи не имел одного ученика. Этого было достаточно. А Байстан Сарасвати, это его ученик, имел 60 тысяч учеников. Так что это уже от Кришны зависит. Нельзя ориентироваться только по этим факторам. Hare Krishna. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.